Радио «Свобода» подводит итоги минувших 6 дней. В Москве открылась 3-я международная биеннале современного искусства. В Сан-Себастьяне подводят итоги международного кинофестиваля. Патриарх Кирилл встречается в Белоруссии с православным атеистом Александром Лукашенко. Постоянные рубрики программы, обзор американских еженедельников, сетевые разговоры и «Человек недели». Рассказ о самых разных и самых знаковых событиях последних 6 дней в программе «Итоги недели» Радио «Свобода». И снова здравствуйте. У микрофона Радио Свобода Андрей Шар. И на этой неделе новым премьер-министром Молдавии стал лидер либерально-демократической партии Влад Филат. Его назначение стало возможным благодаря исходу внеочередных парламентских выборов, победу на которых одержала коалиция оппозиционных партий. В первом своем выступлении в новом качестве премьер-министр определил свои первоочередные стратегические задачи. Это продолжение европейской интеграции Молдавии и урегулирование Приднестровского конфликта. Сейчас господин Филат в прямом эфире Радио Свобода. Господин премьер-министр, добрый вечер. Чтобы задать вопрос гостю программы или высказать свое мнение, слушатели «Свободы» могут позвонить нам по телефону 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный со всех стационарных телефонов на территории России. 8-800-200-22-12. Господин премьер-министр, спасибо вам за согласие принять участие в программе. И первый вопрос. Вы уже, очевидно, знаете, какие задачи предстоит вашему правительству решать в первое время. Самые первоочередные задачи Молдавии. Каковы они?
Во-первых, нужно стабилизировать ситуацию, что касается финансово-бюджетной ситуации, потому что у нас есть очень-очень сложная ситуация в бюджете. Этот год был электоральным, как вы знаете, и все политики, которые велись, и бюджетные были электоральными. У нас громаднейший дефицит бюджета, и сейчас нужно искать и быстро находить способы финансировать этот дефицит. Кроме того, нужно действовать очень быстро для того, чтобы институты власти начали действовать. Как вы знаете, уже около месяца министерство, само правительство осталось без руководителя, потому что все подали в отставку и ушли, оставляя без администрации практически этих институтов. И кроме того, нужно решать те вопросы, которые текущие. Один из которых был запрограммирован еще раньше, саммит СНГ, который пройдет 8-9 октября в Кишиневе. Для нас это очень важное мероприятие. Мы ждем присутствия здесь в Кишиневе включительно и российского президента для того, чтобы общаться, разговаривать и ставить перед собой последующие задачи.
Господин премьер-министр, вы упомянули о сложной экономической ситуации, в которой оказалась ваша республика. Был у вас Сергей Нарышкин, глава президентской администрации России на этой неделе. Вы рассчитываете на экономическую помощь Москвы?
Нужно сказать, что эта помощь и сейчас, она есть, исходя из того, что экономические связи, они очень важны для Республики Молдова, рынок российский, основополагающий для наших производителей. Нужно закончить весь этот процесс переговорный для того, чтобы снять все барьеры, которые появились, я признаюсь, из-за того, что бывшее руководство Молдавии, кроме декларации, ничего и не делало для урегулированных отношений с Россией. Мы разговаривали с господином Нарышкиным, который еще раз подтвердил открытость российской стороны для того, чтобы помочь Молдове в этот сложный период. Детально мы говорили о том кредите, о котором много говорили в предвыборной и выборной периоды Молдовы, 500 миллионов долларов, потому что мы есть одна проблема, до сих пор не знаем условия, на которых мог бы быть представлен этот кредит. Но я уверен, что в ближайшее будущее мы все эти вопросы решим и начнем сотрудничество действиями, а не только декларациями.
Господин премьер-министр, вы еще достаточно молодой, но уже опытный политик. Не опасаетесь ли вы, что сотрудничество с Москвой помешают заявления, которые в эти дни делаете вы и другие лидеры демократических партий Молдавии? Прежде всего, речь идет о стремлении отказаться от присутствия российских войск в Приднестровье и вот сегодняшнее заявление о том, что отменены визы относительно граждан Румынии. Понятно, что прямо это не имеет отношения с вашими связями с Москвой, но, тем не менее, вам известна российская политика. На это Кремль может среагировать с обидой некоторые. Вы не опасаетесь этого?
Ну, я надеюсь, что наши отношения уже не будут привязаны к эмоциям и к обидам, а к реалиям и к прагматизму. Что касается снятия визового режима для граждан Румынии, которые являются гражданами Европейского Союза, это было естественно, что нужно было сделать, потому что это решение правительства, которое ввело визовый режим, был противозаконный и имел, во всяком случае, идеологический оттенок. Это во-первых. Во-вторых, что касается вывода российских войск и вооружения с территории Республики Молдова. Это, извините, это не декларация, это и обязанности Российской Федерации, которые обязались столько раз вывести эти войска. Я не хочу напомнить еще раз решение саммита ОБСЕ 99-го года. Но я бы хотел сказать, что Россия признала суверенитет, независимость Республики Молдова. И Республика Молдова является нейтральной страной. И, как вы понимаете, присутствие чужих войск – это уже и нарушение этого статуса. Я думаю, что этот вопрос, хотя он такой непростой, но он должен быть обсужден и решен в конечном-то итоге.
А как вы обсуждали этот вопрос с Нарочкиным сейчас?
Ну, российская сторона никогда не отрицала, что нужно выводить и войска, и вооружение. И мы говорили в общем контексте. Этот вопрос был обсужден в контексте приднестровского урегулирования в целом. И этот переговорный процесс, я надеюсь, в скором будущем возобновится, и мы найдем те условия или те методы, чтобы решить этот вопрос.
Премьер-министр Республики Молдавия Влад Филат в прямом эфире программы «Время свободы». 8-800-200-22-12 – это номер телефона, по которому в студию «Радио Свобода» к нам могут бесплатно позвонить слушатели со стационарных телефонов на территории России. Сергей из Москвы в эфире «Радио Свобода». Добрый вечер. Алло, Сергей, мы слушаем вас.
Что сказать? Ну, слава богу, совсем что российские силы эти выборы с треском проиграли. Я хочу, у меня вопрос к своему Филату. Насколько он готов обеспечить независимость Молдавии от всех, то есть не только от России, но и в том числе от Румынии, потому что ведь неизвестно, что там и как говорят, насколько он уважает позицию, в свое время был только статут Эриксон, парламент в 17 году, насколько он уважает независимость Молдавии, или он хочет объединить ее с Румынией, насколько он, так сказать, готов обеспечить независимость от всех.
Спасибо большое, Сергей, за вопрос. Господин Филат, вы не боитесь угрозы поглощения Молдавии со стороны Румынии?
Ну, этой угрозы как-то другой нет. Можно спекулировать очень много. Республика Молдова является независимым, суверенным государством. И я вас хочу всех заверить, что политические силы, которые сейчас у власти, Республика Молдова, не боролись за этот суверенитет, независимость государства. И мы будем развиваться дальше вот в таком статусе.
Куда вы нанесете свой первый зарубежный визит? В Москву, Брюссель или в Бухарест?
Я получил уже приглашение, и во вторник буду в Брюсселе, потому что приглашение оттуда пришло. Буду иметь очень много встреч на самом высоком уровне. Будем обсуждать дальнейшее сотрудничество между Республикой Молдова и Европейским Союзом в целом. Но обязательно, если эта возможность появится, я буду и в Москве. Нам нужно очень обязательно начинать переговорный процесс, и нужно в конечном-то итоге сказать очень четко, что мы хотим друг от друга. Я говорил и господину Нарышкину, мы прагматичные люди, и мы отдаем отчетливо себе понимание, что происходит в мире на сегодняшний день, что будет происходить в ближайшем будущем. Мы будем переговаривать, будем договариваться, и я с уверенностью говорю, что будем выполнять с точностью наши договоренности.
Премьер-министр Республики Молдавия Влад Филат в прямом эфире программы «Итоги недели» Радио Свобода. 8-800-200-22-12. Эфирный телефон студии Радио Свобода. Иван из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Будьте добры, скажите вкратце, конечно, какова структура молдавской экономики, какие основные элементы? Спасибо.
Господин премьер-министр.
Я услышал вопрос. К сожалению, молдавская экономика является потребительской. в составе бюджета где-то более 70% составляет потребление, из которого тоже около 70% это импорт. К сожалению, важнейшие отрасли, что касалось индустрии, они индустрии и перерабатывающие отрасли сельского хозяйства, как таковой, я могу сказать, что нету, но это не означает, что нету серьезной базы для роста. Исходя из позиции Республики Молдова, из-за тех коммерческих преференций, что касается торговли с Европейским Союзом, и, конечно, и тех преференций, которые касаются рынка стран СНГ.
Скажите, пожалуйста, как вы намереваетесь решать приднестровский вопрос? Тирасполь как-то не очень торопится интегрироваться с остальной частью Молдавии.
Только путем переговорного процесса, мирным путем и на основе Конституции Республики Молдова. Это будет, мы признаемся, это будет непростой, будет сложный путь, но его нужно пройти. Для нас очень важно, чтобы процесс реинтеграции не был техническим, подписанием каких-то документов. Нужно реинтегрировать людей. А этот очень сложный процесс. Будем двигаться, и в этом казусе роль России очень важна. Я хотел бы сказать даже, что определяющая.
Как вы представляете себе на практике этот переговор? Вы готовы позвонить, скажем, лидеру Приднестровья Игорю Смирнову, пригласить его в Кишинев или предложить какой-то график переговоров?
Нет никаких вопросов, мы будем разговаривать со всеми, кто будет участвовать в самом процессе, кто может помогать этому процессу. Знаете, здесь слишком много пользовались эпитетами и эмоциями. Нам нужно решать вопросы, а вопросы решаются путем переговора и общения, в первую очередь. И в ходе этих переговоров нужно находить взаимовыгодные решения, чтобы не было ущемленных в этом в решении проблемы. И не только в этом вопросе, что касается Приднестровья. Слишком много недоговоренностей есть в этой проблеме, да и не только.
Господин премьер-министр, еще один вот такой неполитический вопрос, но связан с политикой. Лучшая футбольная команда Молдавии – это «Шериф» из Тирасполя. Она участвует в европейских соревнованиях в этом году. Вы, как премьер-министр, можете себе позволить посетить Тирасполь, домашнюю игру «Шерифа»?
Знаете, я был в Тирасполе, и я не вижу никаких проблем быть в Тирасполе. Тирасполь – это город, который расположен на территории Республики Молдова, а я являюсь премьер-министром Республики Молдова.
Премьер-министр Республики Молдова Влад Филат в прямом эфире «Радио Свобода». 8-800-200-22-12, телефон студии «Радио Свобода». Давайте примем сразу два звонка из слушателей. Юрий Николаевич из Москвы, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, алло. Пожалуйста. Да, мы слышим вас.
Здравствуйте. Общеизвестно, что когда либералы у власти, то их политика, экономическая политика, всегда ухудшает жизнь простых людей. Неужели вы надеетесь, что вы долго будете у власти? Спасибо.
Спасибо, Юрий Николаевич. Иван из Тульской области ждет в своей очереди задать вопрос. Добрый вечер, Иван.
Добрый вечер, Радио Свобода, и добрый вечер, премьер, и поздравляем его вступлением в эту должность. И большая, огромная просьба, скажите, спасибо вам за молдавское прекрасное вино, но как закончилась эта эпопея, вот этот санитарный врач Онищенко, так называемый, мол, это, когда он удалял здесь с рынка российского, чтобы бурду гнали, мол, это... с Беслана, мол, и так далее, мол, и другого краснодарских краев, это, но вытеснили вина молдавские. Они появились, мол, это, но, конечно, не с такой цене, мол, это, и прочее. Криковских я не вижу, мол, это, вин. Как это сейчас?
Спасибо. Господин Филат, давайте начнем с вина, а потом про коммунистов этот вопрос посерьезней. Хотя и вино тоже важно. Удалось восстановить объемы экспорта в Россию молдавских вин?
Конечно, не удалось, но я хочу сказать, что ответственность за это не на российской стороне лежит, это на молдавской стороне, потому что попытались здесь опять монополизировать через какие-то единые окна и так далее. Это тоже есть один вопрос, который мы должны очень быстро решить. На территории Республики Молдова, по нашим расчетам, около 30% от продаж, которые идут на российский рынок, это являются компании, которые имеют российский капитал. Нужно развивать это. И нужно решать в первоочередную очередь вот эти технические барьеры, которые имели, нужно признаться, политическую основу и запрета, и потом последующие споры, которые были. А что касается того, что когда либералы приходят к власти, ухудшается жизнь людей, ну, вы знаете, в Европе как бы либералы правят много времени в разных странах, и люди живут очень хорошо. Это стереотипы, которые, к сожалению, влияют на наши ощущения, на наше восприятие, на как нужно делать. Если объективно еще смотреть, то политика вашего президента, действующего и бывшего, она была либеральной, и результаты были и есть хорошие. Страна управляемая, и экономические процессы начали работать по принципам, а не по понятиям.
Господин премьер-министр, все-таки проблема ваших отношений с коммунистами остается самой, пожалуй, важной внутриполитической, кишиневской, скажем так, проблемой. Политический кризис ведь не кончился. Я не знаю, как вы собираетесь избирать президента в парламенте. У вас есть вариант решения этого кризиса?
Да, отношения непростые, но нужно сказать, как оно есть. Это не потому, что мы не хотим, чтобы они наладились, и для того, чтобы иметь здесь нормальную администрацию, и спокойную, хотя бы на первый период времени. Для решения тех вопросов, которые есть сейчас, и они влияют на жизнь людей, не только на политических лидеров или политических партий. Мы будем избирать президента так, как предполагает норма закона. И я вас хочу заверить, что нужные голоса для того, чтобы избрать президента Республики Молдова, будут.
Вы готовы пойти на какие-то уступки с точки зрения своей экономической и политической программы коммунистической оппозиции для того, чтобы добиться избрания главы государства?
Вы знаете, даже не будут политические или экономические взгляды в общие платформы для того, чтобы избрать. Коммунисты сейчас, я так всегда отвечал, когда меня спрашивали, они действуют правильно, они общаются со своими избирателями, они общаются со своими партийцами, но никогда не пойдут на досрочные выборы, и это не шантаж с нашей стороны, но они не пойдут никогда на досрочные выборы, потому что досрочные выборы, это значит, это крах коммунистической партии, как результат после этих выборов. Что-то непростая для страны, но она очень непростая для коммунистов, потому что и все опросы показывают, что идут очень сильно вниз, как доверие собственных граждан.
Я беседовал с несколькими кишиневскими политологами в эфире «Радио Свобода», и все они фактически склоняются к мнению о том, что весьма вероятен такой вариант, при котором ваше правительство фактически может оставаться, ну, скажем так, техническим, без избрания нового президента, поскольку особенности молдавской конституции позволяют в значительной степени отложить вот этот процесс избрания президента и выборов главы государства, и, если это не удастся, сделать досрочных выборов. Вы рассматриваете такой вариант, что просто ситуация меняется, не будет, вот будет такая патовая ситуация, вы потихонечку будете о чем-то там в кулуарах говорить с коммунистами, но ни выборов, ни досрочных выборов, ни выборов президента не будет в ближайшие месяцы. Так может случиться?
Ну, может случиться, что я не отрицаю того, что мы не сможем избрать президента. Это есть и такой вариант, но это не означает, что у нас не будут досрочные выборы. Вопрос только, когда они будут проходить в Республике Молдова. У нас особенности молдавской конституции, вы правильно подметили, норма говорит очень четко, что если не избираем президента, то нужно провести досрочные выборы. Невозможно проводить досрочные выборы два раза в год, мы уже раз имели, значит, в этом году не сможем. И более того, не говорится, когда, в какой период времени. Можно предположить, что можно 4 года вообще без президента работать. И этого, конечно, не будет. Мы будем проводить выборы в данном случае, но не ранее, чем мы сможем обеспечить дееспособностями всех органов власти.
Давайте еще примем один звонок. У нас остается несколько минут до окончания прямого включения. Юрий из Московской области, добрый вечер.
Юрий из Московской области, добрый вечер. Юрий из Московской области, добрый вечер. Юрий из Московской области.
Ну, какой-то, видимо, технический сбой. Я воспользуюсь этой возможностью и продолжу беседу с Владом Филатом. Господин премьер-министр, что касается перспектив европейской интеграции Молдавии, вы рассчитываете на то, что в обозримом периоде, в периоде вашего мандата, стране удастся сделать какие-то решительные пути, решительные шаги по сближению с Европейским Союзом? Или ситуация экономическая такова, что на это рассчитывать не приходится, и вам важно только стабилизировать экономику?
Нет, нам нужно стабилизировать экономику для того, чтобы сделать платформу для роста, нормального, здорового экономического роста. Но более того, нам нужно обеспечить дееспособность института власти, исходя из демократических принципов работы этих институтов власти. У нас, конечно, есть перспектива, и эта открытость на сегодняшний день существует со стороны Европейского Союза. По нашей программе к концу 2010 года мы должны подписать договор об ассоциации, а к концу 2012 года договор о свободном режиме передвижения граждан Республики Молдова. Это очень реальные действия, которые мы должны делать. Что касается вступления в Евросоюз, это, конечно, сложнее как процесс и дальнее как период времени. Но до того момента мы должны обеспечить граждан Республики Молдова теми свободами, которые есть на сегодняшний день и будут, конечно, в Европейском Союзе.
И последний вопрос я успеваю задать вам. Вы заявили о том, что согласно Конституции Молдавия – это не присоединившееся государство. Тем не менее, диалог с НАТО каким-то образом будет развивать Кишинев или нет?
Есть программа, подписанная еще, когда правил самой Воронин, о индивидуальном плане партнерства ЕПАП, в ходе которого есть действия, что касается миротворческих действий и так далее. Я вам хочу сказать, что в ходе этого плана мы рассматривали отношения не такие близкие даже, как у России с Североатлантическим блоком. Республика Молдова является нейтральным государством, и это определяет Конституция. И чтобы изменить этот статус, нужно проводить референдум, и граждане Республики Молдова должны решать это. В наших планах объединения к блоку нету, и это из договоренности внутри Альянса, что этот вопрос, который не будет обсуждаться в этот мандат правления.
Я благодарю гостя сегодняшней программы «Итоги недели Радио Свобода». Это премьер-министр Молдавии Влад Филат. Благодарю тех слушателей, которые приняли участие в программе «Итоги недели», и приношу извинения тем, кто не смог дозвониться к нам в эфир. В воскресенье в 14 и в 20 часов на волнах Радио Свобода специальная программа «Идеальное государство», речь о котором пойдет о сходствах и различиях Германии и России. Все это в связи с парламентскими выборами в Германии. А в программе «Итоги недели» до конца часа такие темы. В Москве проходит 3-я международная биеннале современного искусства. В Сан-Себастьяне завершился международный кинофестиваль. Патриарх Кирилл встретился в Белоруссии с Александром Лукашенко. Мы продолжим программу после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Чечне убит глава администрации селения Старый Очхой Али Артамов и его сын Анзор. Сегодня днем их машина была обстреляна из засады. Али Артамов скончался на месте, его сын, работавший отца охранником, умер по дороге в больницу. В России проводится политика имитации демократии, говорится в заявлении, принятом сегодня на заседании политического совета партии «Яблоко». В документе отмечается, что совет партии выступает за коренное изменение как политического курса, так и персонального состава руководства страны. Иран, по поступающим сообщениям, проведет в воскресенье крупные ракетные учения. Местные СМИ приводят заявление Иранской революционной гвардии о том, что цель учений – совершенствование оборонительных возможностей страны. Накануне стало широко известно о строительстве нового иранского завода по обогащению урана. На северо-западе Пакистана в результате двух терактов погибли, по последним данным, не менее 16 человек. 10 человек стали жертвами подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в городе Пешавар, рядом со зданием банка, раненых свыше 70. Новое правительство Молдавии своим первым постановлением отменило введенный весной визовый режим для граждан Румынии. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу молдавского правительства. Папа Римский Бенедикт XVI, начавший визит в Чехию, призвал нацию, в большинстве своем придерживающуюся атеистических взглядов, вспомнить о своих христианских корнях. Выступая по прибытии в Прагу, понтифик подверг критике критики гонения на религию в Чехии во времена коммунистического режима. Каракаса и Тегеран начали совместную разведку урановых месторождений в Венесуэле. Сообщается, что по предварительным данным запасы урановых руд довольно значительные.
Московское время 20 часов 32 минуты. Программу «Итоги недели Радио Свободы» ведет сегодня Андрей Шарый. Новая стратегическая ситуация в области безопасности, положение в Афганистане, проблема соотношения моды и политики в Иране. Таковы некоторые из тем свежих номеров американских еженедельников Time и Newsweek. Обзор Марии Клайн.
Отказ Соединенных Штатов от планов развертывания элементов ПРО в Польше и Чехии стал предметом многочисленных комментариев. Журнал Newsweek называет этот шаг возвращением к реальности. За 25 лет развития этой программы США потратили 150 миллиардов долларов, не добившись создания работоспособной системы противоракетной защиты. С другой стороны, специалисты в области ядерного оружия неоднократно указывали, что угроза применения баллистических ракет неуклонно снижается на протяжении 20 лет. План президента Обамы установить перехватчики ракет близкого и среднего радиуса действия на кораблях в регионе, откуда может исходить угроза, является вполне осуществимым. Почему же в таком случае от всей этой истории остался неприятный привкус, задает вопрос Ньюсвик.
По мнению Збигнева Бжезинского, бывшего советника по национальной безопасности и знатока Восточной Европы, то, как американская администрация сообщила о своем решении, стало унизительным для двух верных союзников, сделавших почти невозможное, чтобы поддержать политику США. Поляков и чехов волнует то, что Соединенные Штаты могут проявить мягкость по отношению к России и позволить Москве вернуть себе влияние в Восточной Европе. Можно ли ожидать от России реальной помощи в отношении Ирана? Москва задержала поставку Тегерану противоракетных систем С-300, ужесточила риторику, настаивая на сотрудничестве Ирана с МАГАТЭ. Дмитрий Медведев назвал неприемлемыми заявления президента Ахмадинеджада в отношении Израиля. Мы хотим иметь хорошие, продуктивные отношения с Россией. В перспективе это позволит ослабить напряженность всюду, начиная с Восточной Европы, считает Бжезинский. Решение администрации Обамы по противоракетной обороне было верным, но плохо скоординированным. Нужно ликвидировать вредные последствия и двигаться дальше, резюмирует Newsweek.
Европейские страны не намерены немедленно выводить свои войска из Афганистана, но поддержка этой миссии падает, пишет Time. Все чаще европейские политики говорят о графике вывода войск и создании для этого определенных условий. Вначале цели и задачи операции в Афганистане казались четкими и оправданными – помочь афганцам избавиться от жестокого режима, контролирующего страну и предоставившего убежище террористической группировке, угрожающей Западу. Но с годами поддержка ослабела. Об этом говорят цифры последних опросов общественного мнения во Франции, Германии, Великобритании. Ситуация в Афганистане ухудшается, число жертв среди европейских военнослужащих растет. Европейские лидеры не в состоянии убедить население своих стран в существовании прямой зависимости между победой над талибами и безопасностью в Европе. На фоне скандалов, сопутствовавших недавним президентским выборам в Афганистане, возникает вопрос: нужно ли помогать коррумпированному руководству страны ценой жертв со стороны союзников?
Быстрого и простого ответа на этот вопрос нет. Зимой волна насилия может отступить, а правительство, быть может, найдет компромисс с оппозицией даже с движением «Талибан». Но весной, когда бои возобновятся и США обратятся к союзникам с просьбой увеличить воинские контингенты, негативное отношение к операции в Афганистане, скорее всего, усилится. Последствия вывода войск из Афганистана могут быть ужасными, но голоса в поддержку этого шага становятся все более громкими, предупреждает Time.
В Иране, где нарушение строгого кодекса женской одежды карается как преступление, постепенно растет спрос на одежду, создаваемую местными дизайнерами высокой моды. Newsweek рассказывает о сети подпольных дизайнеров и фотографов, которые создают модели одежды и каталоги и даже проводят показы в частных домах у близких друзей. Многие из них учились на Западе, но потом вернулись в Иран, чтобы создать новый стиль, объединяющий иранские традиции с высокой модой.
Свое творчество дизайнеры рассматривают как форму протеста против жесткого исламского режима. Они уверены, что социальные свободы откроют путь для политических реформ и надеются, что их время придет. идет. Ведь еще несколько лет тому назад даже продажа обычной белой майки считалась преступлением, напоминает Newsweek.
39-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор свежих номеров американских еженедельников Time и Newsweek подготовила Мария Клайн.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Патриарх Московский всея Руси Кирилл проводит пастырскую поездку в Белоруссию. В Минске патриарх отслужил молебен в Свято-Духовом монастыре, а также встретился с белорусским президентом Александром Лукашенко. В субботней программе патриарха посещение Древнего Полоцка, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Белоруссии Игорь Корней.
Визит патриарха обставлен по всем канонам приема первых лиц. За несколько часов до приезда патриарха в Свято-Духов собор территорию оцепили люди в штатском, запрещая приближаться к зданию даже верхом.
Идем у церкви вот Кирилла встречать. У нас пригласил. Вы сами знаете, что здесь поставили хлопцев переодетых. И неизвестно кого, никого не закрываюсь. И кому-то треба. Пытался, что можно с Парижцей проехать, треба на лодце. Не сказали.
Аналитики с особым интересом ожидали встречи патриарха с президентом Лукашенко. Интерес подогревался прежде всего тем, что белорусский лидер уже начал примерять на себя роль миротворца между православием и католицизмом. После посещения Ватикана Александр Лукашенко заявил, что историческая встреча главы Русской Православной Церкви и Папы Римского может произойти на белорусской земле уже в 2010 году. Помехой в посредничестве не было даже то, что сам Лукашенко когда-то нарек себя православным атеистом. Правда, патриарх Кирилл еще в аэропорту сказал, что ничего не знает об усилиях белорусской стороны в этом вопросе. А директор белорусской редакции «Радио Ватикан» Клаудио Ребине в интервью «Свободе» заявил, «Белоруссия никаким образом в графике Бенедикта XVI не значится. В итоге Лукашенко ничего не оставалось, как довольствоваться ролью добродушного хозяина».
Это часть того народа, который относится к православию, подавляющим в своем большинстве, наверное, больше даже, чем в России процент православных, у нас больше 85% православные люди. Это люди добрые, как вы уже убедились, верующие люди. Поэтому это ваша Беларусь, вы всегда приезжаете сюда, как себе домой. Мы будем очень рады вас здесь встречать.
Патриарх Кирилл отметил, что рад возможности соприкоснуться с жизнью белорусского народа, который он очень хорошо знает еще со времен, когда был главой Смоленской епархии.
Белоруссия – это страна с абсолютным православным большинством, но присутствует и неправославные. Поэтому каждый верующий человек должен себя чувствовать способным молиться, исполнять свои религиозные обязанности, но и строить свои отношения с другими так, чтобы общество не разделялось, а консолидировалось.
Доктор теологии Ирина Дубенецкая считает, что нынешний визит главы Русской Православной Церкви имеет ярко выраженную политическую подоплеку.
Беларусь в отрознении от России не есть.
Белоруссия, в отличие от России, не является православной страной. И не замечать этого – значит создавать проблемы и нынешним жителям, и будущим поколениям. Как раз это придает политическую подоплеку визиту, а именно привлечение Белоруссии в российское культурное, духовное, а вместе с ними и политическое поле. Тем не менее, и президент Лукашенко, и патриарх Кирилл выразили решимость расширять государственно-церковные контакты. Тем паче, что почва для этого благодатная. Предшественник Кирилла, патриарх Алексий II, до 2008 года приезжал в Белоруссию 6 раз. К слову, из рук Алексия II Лукашенко получил аж 6 орденов, став одним из самых заслуженных православных орденоносцев из числа государственных деятелей. Игорь Корней, Радио Свобода, Минск.
В Московском центре современного искусства «Гараж» открылась третья международная биеннале современного искусства. Ее проекты, впрочем, представлены в эти дни во многих московских художественных галереях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В Москве биеннале в полном соответствии со значением этого слова проходит раз в 2 года. Первая была в здании упраздненного музея Ленина на Красной площади. Вторую биеннале провели в недостроенной башне Федерации, что было еще хуже. И вот, наконец, московская биеннале обрела нормальную площадку. Бывший автобусный гараж, построенный в 20-х годах прошлого века в конструктивистском стиле. В наше время над гаражом изрядно потрудились архитекторы и реставраторы, и теперь им по праву восхищается куратор биеннале Жан-Юбер Мартен.
Сама площадка гаража является блестящим местом для Биеннале. Это именно то пространство, которое необходимо для такого рода проекта. Сценография этого пространства очень проста, что ценят художники.
Но самое главное в другом. Нынешняя Биеннале впервые за свою недолгую историю демонстрирует качественный подбор произведений искусства. На выставке в гараже один из главных экспонатов – это инсталляция под названием «Водопад информации». Автор – немецкий медиахудожник Юлиус Поп. Он создал многометровую завесу, постоянно льющуюся из 320 форсунок воды. Поток не сплошной. Капли при помощи электромагнитных клапанов образуют различные слова, случайно выбранные с новостных лент интернет-сайтов. Метафора здесь, как и вода, прозрачна. Поток информации также непрерывно льется. А вот для понимания инсталляции автором, который является Хуан Юнпин, неплохо бы знать азы древней китайской культуры. Внутри вольеров, выполненных в форме змеи-черепахи, по белому песку расставлены бронзовые статуэтки. Среди них ползают маленькие живые черепашки. Это самый медитативный проект выставки. Наиболее странным назовем жест российского художника Юрия Альберта.
Мне было очень обидно, что в нашей биеннале нет премии, и хотелось учредить такую премию, которая, во-первых, выражала бы мнение художников и отражала бы их крайне серьезное отношение к искусству. Искусство – это вопрос, можно сказать, жизни и смерти. Поэтому я предложил, чтобы победитель премировался тем, что биеннале обязуется оплатить увековечивание его памяти и похороны, если он умрет в течение 2 лет до открытия следующей биеннале. Победитель был выбран. Им оказался Рамуальд Хазуме из Бенина.
После такого заявления из списка выставок специальной программы логично остановить свой выбор на галерее кино, где кинорежиссер, поэт и художница Татьяна Даниленц показывает проект «Цвет души». С помощью фото и видеоизображений, с помощью звуков и световых объектов Татьяна Даниленц решила зафиксировать состояние счастья. У вас в фонограмме звучат колокола и слышны голоса. Где записаны эти звуки?
И это естественные шумы Венеции, которые я собирала в первую очередь для своего фильма, а потом я поняла, что они очень хорошо конвертируются для моих вот таких междисциплинарных проектов, потому что звук, мне кажется, самым чистым с точки зрения искусства. Поэтому я в этом проекте не смогла отказать себе в удовольствии показать звук того места, которое я называю территорией счастья.
Звуки в современном изобразительном искусстве используются очень часто, но обычно это откуда-нибудь из колонки идет соответствующее сопровождение. Здесь ощущение, что звук окутывает вас со всех сторон. Какого эффекта вы таким образом добивались?
Смысл помещения звуковой инсталляции в первый зал, в котором ничего больше нет, кроме звука, для меня заключается в том, чтобы входящий сразу был приглашен. Перед тем, как он увидит, он должен услышать, и значит почувствовать, что пространство его встречает. Моя задача была задать параметры гостеприимства через звуковую инсталляцию. Счастье, думаю, это еще и ощущение безопасности.
А еще? Из чего слагаются счастливые моменты?
Это связано с переживанием таким вполне странным, но я называю это для себя антигравитацией. Когда ты перестаешь чувствовать себя притянутым, прижатым под огромным давлением к Земле. Задача, которую я ставила себе, хотя бы отчасти намекнуть, что, в принципе, внутри нас есть такие оазисы, есть такие пространства, в которых мы обретаем эту антигравитацию.
Традиция требует, чтобы для любой биеннале была объявлена тема. Для московской в этом году она сформулирована как «против исключения». Однако нет никакого смысла гадать, какая работа, какого художника и в каком выставочном пространстве соответствует этой теме. Как и на прошлых биеннале, все это достаточно произвольный набор проектов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вручением приза «Золотая раковина» в испанском городе Сан-Себастьян завершился 57-й международный кинофестиваль. Об итогах Сан-Себастьяна 2009 я беседовал с кинокритиком Андреем Плаховым.
Итоги фестиваля подвело жюри под председательством французского режиссера Лорана Канте.
Главный приз «Золотая раковина» присужден фильму «Город жизни и смерти» китайского режиссера Лу Чуана. Этому же фильму присужден также приз за лучшую операторскую работу. Это очень впечатляющая картина, черно-белый эпос, посвященный одной из самых трагических страниц китайской истории, так называемому изнасилованию Нанкина в 1937-1938 годах. Автор фильма показывает эту драматическую историю глазами, конечно, прежде всего своих соотечественников китайцев, но в то же время дает возможность взглянуть на это и глазами оккупантов японцев. То есть фильм в этом смысле не совсем канонический для китайского кино, показывает страшные события истории глазами, ну, как бы с двух сторон, хотя, конечно, предпочтение отдается все-таки китайскому взгляду. Второй приз по значению, специальный приз жюри, достался фильму «Убежище» французского режиссера Франсуа Озона. Это очень известный режиссер, один из лучших в своем поколении. Он снял фильм на тему беременности. Это, кстати, была одна из сквозных тем фестиваля, и даже один из критиков потребил такое определение «беременный реализм». Это действительно своего рода реализм, но в то же время это притча женщины, которая оказывается беременна, она наркоманка, ее возлюбленный погибает, отец ребенка будущего, но она все-таки сохраняет этого ребенка и в конце концов отказывается от него, отдавая его брату погибшего, потому что считает, что он попадет в лучшие руки, чем ее собственные.
Был фильм еще одного модного французского режиссера «Построим планы для Лены» Кристофа Оноре. На вас произвела эта картина впечатление?
Мне показалось, что это совершенно неудачная картина. Кристоф Оноре иногда довольно интересно работает в последние годы, но фильм «Построим планы для Лены» оказался очень заурядным. И хотя там играет Киара Мастрояни, симпатичная и способная актриса, дочь Марчелло Мастрояни, Катрин Денёв. В итоге фильм получился довольно банальным. Зато еще одна французская картина Бруно Дюмона «Хадевич», на мой взгляд, была вообще лучше в этом конкурсе, хотя она не получила ни одного из призов. Но это очень острая религиозная драма, которая трактует отношения человека и Бога, а также, что может быть даже более актуально, ислама и христианства в современном европейском мире. Фильм недавно получил совсем буквально на днях приз Фипресси на фестивале в Торонто, но в Сан-Себастьяне ни Фипресси, ни официальное жюри не отметило эту картину никакими наградами. Очевидно, в силу ее такой провокативности и противоречивости.
В программе был первый полнометражный фильм Аарона Шнайдера «Get Low», который в свое время Шнайдер получал «Оскар» за лучший короткометражный фильм.
От нее действительно что-то ожидали, но это оказалось очень специфической, очень типичная такая американская история, но в локальном смысле слова, построена на американском фольклоре и, в общем-то, не очень говорящее что-то европейскому зрителю, европейской публике, европейским экспертам, тем более, что было много как раз картин очень актуальных. Жюри во главе с Лораном Канте поддержало именно актуальное кино.
Итоги 57-го международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне подвел кинокритик Андрей Плахов. Программу «Итоги недели. Радио Свобода» продолжит рубрика «Сетевые разговоры», которую подготовила петербургский блогер Ольга Серебряная.
Лейтмотивом уходящей недели могла бы стать битловская «Back in the USSR», если бы блогеры были готовы разделить оптимистичный настрой этой песни. Но нет, активное возвращение примет до перестроечной эпохи сопровождалось в блогосфере либо вспышками сарказма, либо преисполненным печали недоумением. Первой ласточкой возвратившегося застоя стал бывший секретарь ЦК КПСС, а ныне председатель Московского городского совета ветеранов Владимир Долгих. Именно с его подачи префект Северного округа столицы Олег Метоль осуществил наезд на московскую шашлычную «Антисоветская», заставив ее владельцев удалить с вывески заведения крамольный префикс. История была описана одним из совладельцев шашлычной Евгением Островским и вызвала в сети комментарии «История совского свойства».
Настало время перевертышей, плохое время, пустота общественно-экономическая. Какой сейчас строй? А год какой? А сезон? А месяц? Уже ничего не понятно. Кто есть кто и куда мы и с кем? Метволь срывает антисоветские транспаранты, при этом сам капиталист, Ильяна отстаивает интересы мэра в борьбе за капиталистический социализм. Островский защищает антисоветские названия, но в прошлом член КПСС, а ныне пострадавший от капиталистического социализма. Ветераны войны и инициаторы советского демарша с грошовой пенсией радостные и чуть ли не с советскими песнями время, приветствует капиталиста Митволя на встрече с жителями округа. Что бы это все значило? Спрашивает комментатор под ником Куратор.
Ответ на этот вопрос появился буквально на следующий день, когда из застойного тумана вышла на свет фигура товарища в штатском. Произошло это в ответ на инициативу московского журнала «Большой город», редакция которого решила отметить выход нового номера, посвященного разрушению исторического центра столицы акции «Похороны Москвы». Участники должны были проехать на катафалке по местам, где в Долужковскую эпоху располагались исторические здания, и возложить цветы. Программа мероприятия была, однако, изменена. Обнаружив в первой же точке подразделения ОМОНа, вдвое превышавшее по численности количество акционистов, организаторы отменили поездку и вернулись в редакцию. У второй запланированных точек побывали блогер Always Flynn с приятелем. Там у них произошел следующий разговор с товарищем в штатском.
«Что тут делаете, если на Дубровке живете?»
«Гуляем».
«Так, Серегу Удальцова знаете?»
«Понятия не имеем, о ком вы говорите».
«Берите телефон и звоните ему. Говорите, что у нас тут все...»
«Мы не знаем, о ком вы говорите».
«Ладно, ребята, молитесь, чтобы вас не оказалось в списках».
«А что происходит? О каких списках вы говорите?»
«Да вот террористы в Москву приехали, ловим».
И товарищ в штатском стал листать какие-то распечатки с фотографиями и именами.
Явные признаки 80-х налицо. Пассивное сопротивление народа вроде бы имеется, контркультурная борьба тоже ведется, причем в подчеркнуто неполитических терминах. Москвичи демонстративно горюют по уничтоженной властями старой Москве. Петербуржцы, как и 80-е, защищают свой город-музей от вмешательства все тех же абстрактных властей. За всей этой деятельностью следят смотрящие из все тех же органов, а наблюдающему за этими событиями ничего не остается, как вспомнить высказывание Довлатова, сделанное в те самые застойные времена. Мы без конца проклинаем товарища Сталина и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить, кто написал 4 миллиона доносов? Дзержинский, Ежов, Абакумов с Ягодой? Ничего подобного. Их написали простые советские люди. Кто, хочется спросить, вслед за Довлатовым, выбирал губернатором Санкт-Петербурга бывшего первого секретаря Ленинградского обкома ВЛКСМ Валентину Ивановну Матвиенко? Кто не ходил на выборы в городской и федеральный парламенты, когда эти выборы еще были выборами? Где была редакция журнала «Большой город», когда разрушались все те здания, на поминки которых их сейчас не пускает ОМОН? К такому самоанализу призывает нынешних культурных активистов ЖЖ пользователь B1977HPC.
Ну что, гламур, и вам надавали, как бабкам на митинге? И вас теперь за идиотов пытаются выдать? Долго ж вы ели яблоко и смотрели в окно. Радуетесь, что не 10 лет без права переписки, что не психушка с аминозинчиком, не сибирские лагеря, а просто ОМОН. Продали свою свободу, голубчики, за модные шмотки, бабки, тачки, поездки за бугоры, кабаки с танцульками. Поздновато спохватились. Москву уже 18 лет как гробит, а до вас только сейчас дошло.
Постепенное, но верное проникновение прошлого в настоящее подогревает интерес к прошлому подлинному, прошлому зафиксированному в документах, фотографиях, артефактах. Особенно оживленную дискуссию вызвал в ЖЖ футуристический номер газеты «Комсомольская правда» за 1959 год. Тогда редакция этого издания решила заглянуть в будущее и сверстала на одном из разворотов новогодний номер будто бы за 1 января 2010 года. Сравнив прогноз с реальностью, блогеры отметили вопиющую старомодность верстки. Содержание же прогнозов комсомолки о лунных шахтах и спорах по языковым вопросам вызвали отнюдь не веселые реакции.
Знаете, что во всем этом самое интересное и, наверное, печальное? То, что попроси сегодняшние СМИ написать свое видение будущего через 50 лет, то в угоду великой и могучей Единой России будет написан такой же бред. Вообще такое ощущение, что мы не просто назад в совок идем, а уже какими-то нехорошими семимильными шагами бежим.
Это наблюдение пользователя VGA выдает в нем слабое знакомство с работой современных российских СМИ. Чтобы понять, что российские медиа не бегут, а уже давно прибежали в совок, достаточно ненадолго включить радиоточку городского вещания, которая до сих пор имеется у многих в квартирах. О ней пишет юзер Немчинок.
Там милые наивные люди по-прежнему о чем-то спрашивают ведущих передач, спешат заказать любимые мелодии и просят поздравить соседку Нину Степановну с днем рождения.
Мы уже давно вернулись. С днем возрождения, Софья Власевна.
Рубль. рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Человек недели «Радио Свобода», новый генеральный директор ЮНЕСКО, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, болгарский дипломат Ирина Бокова. Ей 57 лет, она из семьи коммунистического болгарского политика, бывшего главного редактора газеты «Работническое дело» Георгия Бокова. Дипломатическое образование получила в Софии, Москве, 1977 года на работе в Министерстве иностранных дел. С 90 года депутат болгарского парламента, работала в правительстве, недолго занимала пост министра иностранных дел. С 2005 года посол Болгарии во Франции, представитель при ЮНЕСКО. О человеке недели «Радио Свобода» говорит корреспондент «Радио Свобода» в Софии Татьяна Ваксберг.
В нее не верили, всерьез не воспринимали, надежд на нее не возлагали. Еще неделю назад болгар скорее бы рассмешила мысль о том, что их соотечественница Ирина Бокова может возглавить ЮНЕСКО. Бокова казалась столь же неприметной, как и страна, которая выдвигала ее кандидатуру. Когда год назад правительство выделило 100 тысяч евро на кампанию в ее пользу среди творческой и политической элиты влиятельных в ЮНЕСКО стран, на Западе удивлялись, а в Болгарии возмущались. Ведь в Европе этой суммы недостаточно для лоббирования неизвестного кандидата, а болгарам эта сумма показалась огромной и лишней тратой. Ее конкурентом был известный художник и долголетний министр культуры Египта, карьеру которому, правда, подпортили антисемитские выступления. Ирина Бокова – профессиональный дипломат, полиглот, знаток разных культур. Прекрасно говорит на пяти языках. В начале 80-х годов работала в болгарском представительстве в ООН в Нью-Йорке. После свержения Живкова прошла в парламент по списку социалистической партии и принимала участие в выработке новой конституции. Самый крупный пост, который она до сих пор занимала – должность министра иностранных дел в социалистическом правительстве Жана Виденова. Министром она была всего лишь 3 месяца. После этого правительство подало в отставку из-за уличных протестов. В 1996 году Бокова баллотировалась на пост вице-президента страны и потерпела поражение, уступив победу кандидатам от демократических сил. Бокову запомнили не тем, что она сделала или сказала, а тем, чего она не делала и не говорила. За ней не помнят резких слов, хотя в то время Болгария переживала один из самых политизированных периодов в своей истории. 57-летняя Ирина Бокова – дочь печально известного болгарского коммунистического деятеля. Это с неудовольствием отметили почти все газеты, опубликовавшие портрет Боковой на следующий день после ее избрания. Но ни одна газета не смогла сослаться на поступок, порочащий Бокову лично. Такого не нашли даже самые непримиримые критики.
О человеке недели «Радио Свобода» новом генеральном директоре ЮНЕСКО Ирине Боковой говорила моя коллега Татьяна Ваксберг. Вы слушали программу «Итоги недели», над которой работали продюсеры Юлия Голубева и Марина Смирнова-Фредца. У микрофона эти 2 часа с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами. Давайте теперь слушать «Радио Свобода» вместе. Хороших выходных.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возгорание метана в шахте произошло на глубине более 1000 метров.
Конечно, это не гарантия. Мы не исключаем любого варианта.
В акции участвовали около 700 студентов.
Потенциал, конечно, я вижу в нескольких направлениях.
В здании школы ни разу не проводился капитальный ремонт.
Датские военнослужащие в Афганистане грубо нарушают Женевскую.
Это дали однозначные выводы на те вопросы, которые...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».